Со слов матери я могу судить о двух кризисных ситуациях, которые возникли в семье моих родителей весной 1940 года. В разгар моего недомогания отец неожиданно исчез. У матери была своя квартира на улице Красноармейской. Старое название Ольгинское, тупик 5, тоже названный Красноармейским. Она проживала там со мной и мужем, моим отцом. В 1939 году Борис Елганов вступил в комсомол. Весьма активно стал продвигаться. Правда, в рамках добровольного соучастия в общественной работе, но уже в Бакинском городском комитете АЗ ЛКСМ. Это расшифровывается как Азербайджанский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Был членом бюро сначала райкома, затем горкома и ЦК ЛКСМ Азербайджана. Все происходило очень быстро. После огромных потерь среди руководящих кадров Азербайджана, случившихся в результате жесточайших репрессий, осуществленных Багировым, в верхние эшелоны власти ушли комсомольские кадры, включенные накануне в резерв партийной номенклатуры. Их места стали занимать новые люди из числа внештатного молодежного актива. Борису Юрганову, по-видимому, предложили немного поработать в провинции, в частности, в Нахичеване. Скорее всего, через некоторое время его обещали вызвать в Баку на выборную должность. Он уехал, вполне возможно, чтобы как-то обустроиться. Однако жене ничего не сказал и в подробностях почему-то ее не посвятил. Мать была вне себя от негодования и однажды написала разгневанное письмо в газету «Комсомольская правда». Рассказав, что она, молодая мать с больным ребенком на руках, осталась одна и так далее. Газетное начальство связалось с бакинскими комсомольскими чиновниками и выяснило суть дела. Пока ничего определенного в карьере Бориса Юрганова не сложилось. Бакинское комсомольское начальство спорить не стало с московским газетным. На скорую руку был написан и опубликован в «Комсомольской правде» фельетон, в котором автор нарисовал едкую карикатуру. На рисунке к фельетону Бориса Юрганова изобразили висящим на воздушном шаре с портфелем в руках. Скорее всего, обыгрывалась тема мыльного пузыря. Через месяц, а может быть и раньше, отец вернулся в Баку. Пришел домой, был женой прощен, и жизнь стала налаживаться. Мне было лет 12, когда я увидел и прочитал газетную вырезку с карикатурой и фельетоном. Поддавшись минутной ярости после очередной ссоры с отцом, мать показала газетную вырезку мне. Никаких выводов я не делал. Ничего я никогда отцу не говорил. Меня донимает в этом случае стереотип, который в 1939 году уже пустил корни в поведении советских граждан, обращаться в газету, рассматривая ее как некого третейского судью. То был момент обретения гражданами Советского Союза инструмента урегулирования бытовых конфликтов или порочных поступков одного из супругов, которые граждане считали несправедливым по отношению к своим ожиданиям. Все случившееся в семье выяснялось на уровне местных чиновников. С их подачи строились мнения, формулировались суждения, оформлялись публикации, корректировалось поведение провинившегося. Публикация в газете была частью социального контроля. Форма угрозы в адрес лица, подвергнутого общественному осуждению. Причем его вина определялась по единственному источнику, анонимному письму или письму легальному, написанному лицом, которое считало себя оскорбленным и требовало сатисфакции, то есть удовлетворения. Бытовая правоприменительная практика передавалась в руки газет. Журналисты, в зависимости от квалификации, опыта, личной порядочности, политической конъюнктуры в стране, согласовав в лучшем случае полученную информацию с местным номенклатурным начальством, строили свои мотивы толкования бытового конфликта в периодической печати. Все в семье Бориса Иоганова происходило, когда мир пережил и продолжал переживать предисловие событий, приблизивших Европу и СССР ко Второй мировой войне. В сентябре 1938 года состоялась конференция в Мюнхене. Британский премьер-министр Невилл Чемберлен, французский премьер-министр Эдуард Даладье, канцлер Германии Адольф Гитлер и премьер Италии Бенито Муссолини приходят к согласию по вопросу о немецкой военной оккупации Судетской области при условии гарантии неприкосновенности границ Чехословакии. Германия на шаг приблизилась к войне с последующей оккупацией большинства европейских государств. Между тем, в печати Азербайджана появляются сообщения, свидетельствующие о предстоящей чистке в Комсомоле. Но в самом конце 1938 года во главе НКВД Лаврентий Берия сменяет Ежова, и правительственный террор заметно ослабевает. В мае 1939 года японские войска вторглись на монгольскую территорию в районе реки Халхин-Гол. СССР вмешивается в конфликт, и спустя 3 месяца японские войска терпят полное поражение в сражении с советскими войсками во главе с Жуковым. В сентябре того же года Германия вторглась в Польшу, дав фактический старт начала Второй мировой войны. В том же месяце 1939 года советские войска оккупируют восточные области Польши, Западную Украину, Западную Белоруссию. Польская армия прекращает сопротивление, а Германия подписывается с СССР договор о разделе Польши. Тогда же открывается внеочередная 5-я сессия Верховного Совета СССР, где были приняты законы о включении Западной Белоруссии и Западной Украины в состав СССР. Почти сразу начались переговоры правительства СССР и Финляндии о заключении пакта взаимопомощи. Понимая истинную суть притязаний СССР, Финляндия отказывается, и через месяц войска Красной Армии переходят границу этого государства. Война с Финляндией принесла Красной Армии немало людских потерь. Сильно разочаровала Сталина. Она стала грозным предупреждением о последствиях кровавой чистки, охватившей командные кадры Красной Армии, которая обезглавила вооруженные силы СССР в 1940 году. Все газеты были забиты информацией о текущих событиях в стране, и надо же такому случиться, что на газетной полосе молодежного медийного фаворита СССР «Комсомольская правда» появляется фельетон с карикатурой, осмеивающей необдуманные действия какого-то Бориса Юрганова. Пережив ссору с женой, которая, на его взгляд, просто неправильно поняла его действия, Борис Юрганов был глубоко оскорблен действиями азербайджанских комсомольских чиновников, допустивших унижение его в печати, и прекратил с ними всякие отношения. Все обошлось. Супруги помирились. Борис, придя из армии, приступил к постоянной работе в должности механика телеграфной аппаратуры на Бакинском центральном телеграфе. Мать продолжала работать в Оксовете, став техническим секретарем у председателя. Но моя болезнь сильно мешала ей, и пришлось временно перейти на иждивение мужа, чтобы ухаживать. Супруги перешли жить в квартиру по улице Костромейской, тупик 2, квартира 5. Потому что родители Бориса после случившегося с их сыном сильно охладели к невестке. Оно и понятно. Поступок сына не просто был предан огласке. Он сильно ударил по сложившемуся моральному авторитету родителей Бориса Иоганна. Но продолжалось это не то. В 1939 году умерла жена Павла Петровича Юрганова, Олимпиада Семеновна, о чем Борис Юрганов сильно горевал, равно как и его отец, Александр Павлович, который помнил, что эта замечательная русская женщина вырастила его, едва ли не с 3 лет, добровольно приняв на себя заботу о нем. Начало войны с Германией оказалось для СССР как удар обуха. Забрали сыновей Шуры Ионовы. И в скорости Володя Ионов, ее сын, пропал без вести на Воронежском фронте. Зина Юрганова была мобилизована на земляные работы, рытье окопов и противотанковых рвов вокруг столицы Азербайджана. Немецкие войска приближались к Закавказью. Гитлеровским командованием была даже назначена дата захвата Баку – 25 сентября 1942 года. Вокруг Нальчика, Орджоникидзе, Грозного, Махачкалы и Баку были созданы оборонительные районы. Первый этап битвы за Кавказ проходил с июля по декабрь 1942 года. Однако немцам так и не удалось прорваться в Закавказье. Борис Юрганов работал на телеграфии и на спецработы не направлялся. Но ему пришлось чуть ли не самого сбежать из телеграфа, чтобы спасать жену. От ее подруги он узнал, что та заболела малярией и лежит без памяти с высокой температурой, ее не могут вывести из пригородной зоны. Страшные неразберихи, начало войны, гибели сотен тысяч военных и гражданских лиц, наступление немцев на Москву, угроза сдачи столицы, начало блокады Ленинграда, реальность захвата немцами Баку. Почему так случилось, что страна оказалась беззащитной перед железным валом немецких войск? Как могло произойти, что народ, который распевал перед самой войной популярную песню «Марш», «Если завтра война, если завтра в поход», теперь десятками тысяч угоняется из оккупированных врагом территорий в бесконечных эшелонах на принудительные работы в Германии? Кто виноват в том, что Красная Армия оказалась к войне не готовой? Эти вопросы были опасны и для жизни, и для социального положения советского человека. Недремлющее око сотрудников КГБ заставляло горожан Баку молча бороться за выживание. Тем временем, уже с июля 1941 года, в Закавказье решением руководства СССР было объявлено прифронтовой зоной. Линия фронта вскоре приблизилась к дагестано-азербайджанской, северокавказской границе Грузии. Нефть Баку и всего Каспия, враг его потенциальный союзник Турция, желали захватить уже в 1941. Тем не менее, в Закавказские республики были направлены десятки тысяч эвакуированных людей из РСФСР, Белоруссии, Украины, Прибалтики, Молдавии. Борису Юрганову удалось успешно вытащить жену из зоны создания оборонительных сооружений, куда она была мобилизована с первых месяцев войны. Из-за осенней грязи, холода и болезни. Сам он получил бронь от призыва в армию. Однако, как и сотни тысяч граждан Баку, Борис Юрганов ничего не знал о реальных проблемах военного положения, сложившихся вокруг столицы Азербайджана. Хотя бакинские нефтяные промыслы снабжали топливом армию и промышленность СССР на 80%, вероятность захвата Баку гитлеровскими дивизиями, тем не менее, существовала. Однако туда продолжали прибывать эшелоны с населением, эвакуированные из городов и районов СССР, оккупированных немецко-фашистскими войсками. Я находился тогда в противотуберкулезном санатории в Бузовнах, и было мне от роду 2 года. Разумеется, я не имел ни малейшего представления о случившихся событиях в Баку. Я не знал, что Северокавказский фронт, куда мой отец Борис Юрганов был в 1942 году мобилизован, фронтовые ремонтные мастерские тоже удерживали натиск вражеских войск на Кавказе. Он служил там вплоть до демобилизации, случившиеся после победы. Второй кризис наступил в семье Юргановых, Бориса и Зинаиды уже после войны. 1945 году осенью Борис Сурганов получил по состоянию здоровья рекомендацию сменить климат, желательно на крымский. Потому что к концу войны у него развился так называемый компенсированный туберкулез легких. Во всяком случае, так свидетельствовали медицинские документы. Еще в конце войны Борис Сурганов получил назначение в город Рыбинск на Волге. На работу по специальности, поскольку он был еще военнослужащим. Его здоровье нуждалось в уходе, периодически возникали кровотечения. Однако думать об этом не хватало ни времени, ни сил. Война оставила тяжкий след на здоровье моего отца. Его донимали то гастрит, то колит, то туберкулез легких. Сильно сдала нервная система. Надо отдать должное начальству сержанта Красной армии Юрганова, которая заметила нелады с его самочувствием и отнеслось к этому достаточно гуманно. Мне кажется, что причиной того были золотые руки моего отца и его голова. К концу войны он уже имел в своем послужном списке немало премиальных наград за изобретательство, рационализацию, примененных им во время службы при фронтовых мастерских. К тому же он продолжал свои старания по изготовлению всевозможных технических игрушек для полкового начальства. Наконец, Борис Сурганов оказался в Крыму, в Лодово-Яблочном совхозе имени Чкалова, куда он был переведен из Рыбинска исполнять обязанности главы совхозного радиоузла, одновременно отстраивая здание клуба, пострадавшего после бомбежки. Отец готовился перевезти в Крым свою семью из Баку. Какой-то период Зина занимала свою квартиру, живя на средства, которые выделялись ей по воинскому аттестату мужа, имевшего право, как военнослужащий, материальное содержание своей семьи. Не думаю, что это были золотые горы, но хоть как-то на эти средства можно было покормиться. Сильно выручало и то, что Маня и Шура, братья Зины, Николай, Михаил, Юрьева, жили в Баку. В армии братья призваны не были, по броне, но как могли, помогали сестре. Наконец отгремел салют победы. Наступило лето 1945 года. Борис Сурганов обустраивался в совхозе имени Чкалова, пишет жене, что в скорости готов будет привезти сына в Крым и ее. В это время сужу по рассказам самой матери. Появляется в Баку некий кинорежиссер из Москвы. Как ни пытался я узнать, кто же был этот человек, не удалось. Но, судя по рассказам матери, был он хорош собой, умен, к ней явно неравнодушен, полон надежд на ее отзывчивость. И очень ее уговаривал поехать к нему в Москву, где он жил и работал, и куда собирался вернуться после окончания творческой командировки в Баку. Как мне показалось со слов матери, намерения в самом деле были у него очевидны и вполне серьезны. По-видимому, этот человек, так и оставшийся для меня безымянным, испытывал к моей матери глубокие чувства. Нетрудно представить состояние женщины, измученной, пережитой войной, сильно отягощенной больным ребенком, совсем недавно выписанным из противотуберкулезного санатория, в котором провел почти 5 лет. Я практически не ходил даже на костылях. Отчаяние моей матери было трудно скрыть. Она решилась принять предложение этого москвича. Наверное, была надежда, что с его помощью можно будет хоть как-то меня поднять. За советом Зина Юрганова пришла к Шуре, старшей сестре. Та долго оставалась советчицей, помощницей ей в бакинской жизни. Между ними состоялся разговор. Потом Зина познакомила с ней своего кавалера, который оказался евреем. Шура, как и большинство русских людей, приверженцев бытового, весьма умеренного и безобидного антисемитизма, тем не менее, заметно влиявшего на ее характер, убедила Зину признать справедливость старой славянской мудрости. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. И Зина совета старшей сестры послушалась. Ничего предусудительного в обоих случаях, которые я условно назвал супружескими кризисами, нет. В каждой семье рано или поздно возникает обстоятельство, которое приводит к конфликтам или напряжению. После визита московского кинорежиссера к Ионовым Шура написала Борису письмо, не сказав об этом Зине. И это был не более чем акт доброй воли старшей сестры, озабоченной переживаниями младшенькой, ее реальными горестями, связанными с состоянием здоровья сына и возможной ошибкой, которую та могла совершить. К тому же Шура была мне крестной матерью. Долго и настойчиво она убеждала младшую сестру окрестить меня, как только Сталин разрешил открыть в Баку во время войны несколько православных храмов и для крещения предоставилась удобная возможность. Так и было сделано после года препирательств с моей матерью. Ее можно понять. Как-никак Зина Юрганова была членом ВКПБ, и такое вольнодумство, как крещение сына, могло ей дорого стоить. Между тем, получив письмо от Шуры, отец отнесся к нему всерьез. Быстро оформив краткосрочный отпуск, поскольку он был военнослужащим, Борис Юрганов приехал в Баку. Прибыл неожиданно, так сказать, с сюрпризом. И, взяв жену и меня, вернулся в Крым, в совхоз имени Чкалова. Мне кажется, что даже если бы не было встреч моей матери с московским кинорежиссером, письма Шуры к Борису Юрганову, связанные с этим событием, времени тяжких раздумий, растерянности Зины, она вряд ли решилась бы на радикальные перемены в своей жизни, чтобы вырваться из околдованного круга. Все годы семейной жизни Бориса и Зины Юрганова держались вместе, хотя и были разделены характерами, темпераментами, образом мысли, складом личности, в которых их союз братьев был скорее компромиссом, чем свидетельством ярких чувств и глубокой любви. Но в том-то и дело, что Зина Юрьева, став Юргановой, родив мужу двоих детей, оставалась ему преданной подругой. Тем не менее, она критически осмысливала его персону, гордилась реальным его успехом, если они случались. Выслушивала его бесконечные монологи о жизни, проблемах на работе, о царившей несправедливости вокруг. Оценивала его жалобы на сильных мира сего, в его случае производство начальства. Старалась понять угрозы в адрес обнаружившихся вдруг мужа, врагов и предателей. В этом была ее миссия верного товарища по жизни. Подчиняясь законам возраста и пола, она могла его ревновать, держать в узде, настаивать на своем. Хотя вряд ли ее решение, которое муж следовал, можно было назвать безукоризненным. Цыганский темперамент Бориса Юрганова, попав в плен славянской сдержанности Зины, по-своему страдал от ее весьма умеренной природной сексуальности. Фригидность жены после моего рождения досаждала ему, чему я был свидетелем, когда мы жили в тесной комнатушке. Зина крайне осторожно, нехотя исполняла свои супружеские обязанности. Рождение моего брата Александра было итогом долгих уговоров моего отца, потому что он очень хотел здорового ребенка, сына, достойного его мечтаний, детских планов. Получив его, отец был готов отдать мальчику весь свой опыт, свои силы и ту любовь, как он ее себе представлял. Он был благодарен благожелательности жены, наконец-то одарившей его здоровым потомством. В этом не было ничего языческого. Была естественная страсть 36-летнего мужчины, выжившего после войны, накопившего немало опыта и знаний, готового к пониманию. Понимая ограниченность моих физических возможностей, не забывая проблем забот старшего сына, тем не менее сделать из младшего настоящего мастера своего дела. Когда моя мать умерла, и мы сели за поминальный стол, отец впервые сказал слова, как мне кажется, в полной мере отразившие реальную правду их брака. Умерла женщина, которая была мне не столько женой, сколько товарищем. В этом была истинная правда, опыт жизни супругов, в котором преобладали взаимные возможности мужчины и женщины, чьи разные человеческие свойства, объединились в долговременный союз. Пребывая в этом объединении, Зина и Борис Юрганова решали множество проблем выживания, отнимавшие у них массу сил и здоровья, постоянно помня о своих родственных дружеских связях, завязавшихся за годы жизни в Азербайджане и в России. Я думаю, что совершенно неважно, были ли они счастливы, как супруги, испытали ли они хмель любви, завязывала ли страсть их тела, они исполнили свой долг природный, родили детей, и долг нравственный, вырастили их как могли, передали им ценности, в которые верили. Напомню, с начала трудовой биографии Бориса Юрганова было официально зафиксировано в 1933 году. Тогда, в августе месяце, он был принят на Бакинский центральный телеграф мастером телеграфных аппаратов. Не обошлось без усилий семьи. Надежда Георгиевна и Александр Павлович Юргановы настояли, чтобы Борис устроился к ним на предприятии. И, наверное, основания для такой настойчивости были. Когда сын работает рядом, проще за ним приглядеть, а может быть, также даже проследить за поворотами его карьеры. Помимо того, что я успел рассказать о карьере моего отца, в начале моих размышлений могу заметить о смысле его трудовой путь, что ему пришлось преодолевать два главных препятствия. Первый он закончил в 1933 году совершенно уникальный по содержанию вкладу в его мозги советское заведение, учебный комбинат имени Ким. И второе, сертификат об этом с начала 60-70-х годов начал утрачивать формальную значимость. О его уникальности уже никто не вспоминал. Учебный комбинат пренебрежительно фигурировал как ремеслуха или ФЗУ. То, что Борис оказался на Бакинском центральном телеграфе, имея на руках документ об окончании этого учебного комбината, было свидетельством его готовности исполнять профессиональные обязанности слесаря, техника или механика по ремонту и наладке телеграфной техники, специфику, которую он быстро усвоил. С другой стороны, он мог работать в любой другой металлообрабатывающей отрасли советской индустрии, на любом заводе города Баку, в крупных ремонтных мастерских, восстанавливающих любого современного оборудования. Время требовало свое, и в январе 1943 года отец назначается в ремонтные мастерские Центрального бакинского телеграфа на должность старшего механика, а уже через месяц его призывают в ряды Красной Армии. Вся его военная карьера проходила вдали от линии фронта войсковых ремонтных мастерских и посвящена была наладке ремонта оборудования связи, применявшегося в зонах тыла и фронта, обеспечивая связи воинские части фронты. Лишь однажды он оказался на линии фронта, забирая с передовой на ремонт разбитую аппаратуру связи. Приблизившись к линии противостояния войск, Борис Юрганов неосторожно приподнялся над окопом, скорее по неопытности, и тут же у него сорвало пилотку. Выстрел вражеского снайпера пришелся по пятиконечной звезде пилотки. Отец был уверен, что была шальная пуля. И тут же, неведомо почему, поднял указательный палец правой руки. Раздался второй выстрел. Пуля попала в верхнюю кромку мякоти, и ногтя пальца навсегда его изуродовал. При подразделениях по обеспечению связи находились передвижные мастерские. ремонта оборудования связи, вышедшего из строя. Я не знаю подробности работы в этих производственно-военных организациях, но, по-видимому, условия были просто аховые. Борис Юрганов начал угасать. Появились серьезные расстройства в работе нервной системы желудка, а главное – легких. Наконец, во фронтовом госпитале ему поставили диагноз – компенсированный туберкулез легких. Несколько раз его направляли в тыловые санчасти на поправку. В 1943-44 году он находился на Северокавказском фронте в ремонтном подразделении, именовавшемся ВЧ номер 1895. Согласно выписке из приказа за номером 6555 от 10 ноября 1943 года, подписанную командующим Северокавказским фронтом генерал армии Петровым, членом военного совета фронта генерал-майором Баюковым, начальником штаба фронта генерал-майором Котовым, сержант Мерзляков НГ и рядовой Юрганов были награждены крупными денежными премиями за изобретение и организационные предложения, значительно увеличившие ресурс техники связи, применявшиеся на фронте. Премиальные деньги тут же были посланы в Баку Зинаиде Юргановой жене, поскольку она, как тысяча ее сверстниц, крайне нуждалась в средствах в тяжелое военное время. К тому же сын Олег Юрганов, то есть я, находился на лечении в протуберкулезном санатории в Бузовнах. Уже на третий или четвертый год и отец, читая письма жены моей матери, не мог не переживать драматические события, связанные с моим лечением в годы войны. Должность моего отца в Красной армии называлась линейный надсмотрщик фронтовых мастерских связей номер 1895. Он служил там с 28 января 1943 года до 1 мая 1943 года. 10 февраля 1944 года был переведен в родственные фронтовые подразделения Южного фронта, где и прослужил до октября 1945 года. Срок службы в период Отечественной войны указывается в справке 2 года и 3 месяца. За участие в Великой Отечественной войне отец был награжден юбилейным орденом Отечественной войны, который выдавался в 1985 году всем ветеранам в честь 40-летия Победы и несколькими медалями. Эти 2 года фронта в конечном итоге сильно подорвали здоровье сержанта Бориса Юрганова. Его временно откомандировали в Крым. Он попал в плодовочной совхоз имени Чкалова от Крымского управления связи, где мог поправить свое здоровье. В командировочном предписании указывают, что Борис Юрганов направляется заведующим радиоузлом совхоза. Все оказалось как нельзя лучше. Теплый климат, победа в труднейшей войне, начавшееся лето, мирная работа настраивала на оптимистическое настроение. Но жена оставалась в Баку, а сыну из калечного болезни пока не удалось встать на собственные ноги и ходить. И тут он получает письмо от Шуры Оновой. Как я уже писал, Борис Юрганов, отпросившись в начальство, приехал за женой сам. Фотоателье сфотографировался в своей сержантской форме. С сыном, то есть со мной, сидящим на его колене, с женой и с матерью, стоявшим за его спиной. На следующий же день я, мама, папа отправились в Крым. Я думаю, что у отца было чувство вины перед женой за тот случай, когда он оставил ее с больным ребенком и решил обустраиваться в Нахичеване в новой должности. Теперь он, скорее всего, жаждал сделать все как надо, тем более, что и в Крыму нас ждала оборудованная, даже украшенная комната, которую отцу дали для проживания. Время пребывания в Крыму я вспоминаю очень большим удовольствием. То были мои первые годы, когда я начал ходить на костылях, дышал ароматным воздухом, начал ходить на костылях и дышал ароматным, наполненным запахами, воздухом зрелых яблок. Отец создал для семьи в Крыму замечательные условия. У нас была большая комната в доме, где жили коллеги отца, соседи. Но долго находиться в Крыму он не мог. Его уволили из армии. Специалисту по телеграфным аппаратам связи надо было ехать в Баку. В 1946 году он увольняется из совхоза и уезжает со мной и матерью в Баку. В здании центрального телеграфа было отдельное помещение ремонтных мастерских. Там осуществлялся текущий ремонт действующего оборудования связи. До мобилизации в армии в 1940-41 годах он закончил в Бакинском телеграфе годичные курсы по ремонту и наладке оборудования связи. Дал экзамены, получил квалификацию техника. С этим документом он и пришел после демобилизации из армии на Бакинский телеграф. В марте 1947 года его берут на должность техника второго разряда, а через некоторое время назначают начальником ремонтных мастерских Бакинского телеграфа. Об этом периоде своей жизни отец любил вспоминать. Во-первых, первая руководящая должность в его карьере. Ему 37 лет. Благодаря Крыму здоровье поправилось. Среди кадровых работников, специалистов, вернувшихся на Бакинский телеграф, настоящих мастеров раз-два и обчелся. Приходилось Борису Юрганову не в кабинете сидеть, а день и ночь работать в мастерских. В остальное время едва успевая заполнять наряды, подписывать заявки, отправлять и отдавать распоряжения. Между тем, осенью 47 года были установлены единые цены на продукты питания. В результате стоимость 1 килограмма черного хлеба увеличилось с 1 до 3,4 рубля. Мясо с 14 до 30 рублей. Сахара с 5 до 15 рублей. Сливочного масла с 28 до 66 рублей. 1 килограмм черной зернистой икры стоил 117 рублей. При средней зарплате 500 рублей в месяц. Нужно было заплатить за костюм 450 рублей, за мужские полуботинки 288 рублей, за наручные часы 900 рублей. Цены были настолько высокими, что власти в течение 1947-1952 года 6 раз объявляли об их снижении. Но и после этого они в 2-3 раза превышали довоенные. При этом душил дефицит. Товаров хронически не хватало. За хлебом порой приходилось стоять по 1,5-2 дня. Продуктовые карточки в 1947 году были отменены. Я помню их внешний вид до сих пор. И как однажды потерял или вытащил их и горько рыдал от упреков матери, который доверил мне сходить в магазин, стуча по мостовой концами своих костылей. В деревне, конечно же, продолжалось крепостное право. Острейший дефицит продовольствия привел почти к голоду. А тут еще летом 1947 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества, предусматривавший длительные сроки заключения за воровство с колхозных полей картошки, колосков, свеклы. По этому указу к моменту смерти Сталина были осуждены 1,3 миллиона человек. Жизнь Баку в 1947 году Начальник мастерских по ремонту оборудования телеграфной связи Борис Юрганов может лучше понять, прочитав его краткие записки, которые он мне оставил. За время войны телеграфная аппаратура, особенно магистральная система в Бодо, была очень поношена. Как говорится, дышала на ладан. Из оборудования мастерских было 3 токарных станка, точила. Вот и все. Запасных частей почти не было. Истрепанная аппаратура Бодо требовала ремонта, капитального и восстановительного. И таких приемников было 150 штук. Бакинский телеграф работал на всех направлениях. Москва, Владивосток. Работали по радиоканалу на местных линиях. Стучали морзянки, юзы, СТ-35. Заводы связи только налаживали свое производство. К аппарату Бодо запасными деталями до войны нас снабжал завод имени Кулакова в Ленинграде. Но теперь он еще только разворачивал производство, поскольку в стране была колоссальная разруха. Главным механиком на Бакинском телеграфе работал Смирнов. Как и я, он был в отчаянии. Посовещавшись друг с другом, мы написали в КГБ Азербайджана. Мы предупредили, что необходимо принять немедленные меры, иначе телеграф ждет остановка и прекращение функции связи Азербайджана с республиками СССР. Нас вызвали в отдел связи и транспорта. Изо всех прозвучавших рассуждений сотрудников КГБ стало ясно, что рассчитывать мы можем только на собственные силы. Нам это было рассмотрено как боевое задание, поскольку надеяться было не на кого. Разве что, что на собственную смекалку и знания. Срок был определен 2 месяца, а режим казарменный. Мы ночевали на работе, жены и родственники приносили нам еду, которую мы делились между собой. Отлучаться с рабочего места было запрещено. 2 месяца мы спали, по 3-4 часа в сутки, придумывали невероятные приспособления, изготавливали их, находили выход из сложнейших положений. Наконец, в серию были запущены детали Бодо. Отец описывает наименование деталей аппарата, без которых его деятельность была бы невозможна. Приводит их название, описывает конфигурации, сложность обработки этих деталей. Если учесть, что в мастерских не было оборудования, специализированного для подготовки таких сложных деталей, то можно сказать, что мы просто творили чудо. Мы выглядели странно, работали как автоматы. Обросшие, потные, грязные, заряженные одной целью – выпустить 80 приемников Бодо после капитального ремонта с изготовленными почти вручную запасными частями на примитивном оборудовании. Мне просто не верится, что это оказалось возможным. Под лестничной клеткой черного выхода я оборудовал никелировочную мастерскую. Теперь представилась возможность никелировать стенки и крышки аппарата Бодо. Нами были изготовлены 1500 предметов различной сложности. Отреставрировано около 500 частей, которые в условиях наших телеграфных мастерских заново изготовить было просто невозможно. К середине второго месяца уже 30 приемников Бодо работали на линиях связи, а к началу третьего все 80 стояли на своих рабочих местах, отстукивали телеграммы. Нас поздравляли, благодарили. Однако через 2 недели наш триумф и радость были омрачены. В мастерскую на ремонт поступили с аппаратного зала телеграфа сразу 4 приемника Бодо с частью погнутых или сломанных разведчиков, так назывались детали. В ремонтной практике такие поломки были крайне редкостью. И то в случае грубой подгонки деталей или при неумелой регулировке. Мы с моим напарником Смирновым начали анализировать ситуацию и пришли к выводу, наши аппараты были подготовлены к работе с абсолютно точно подобранными деталями, тщательно отрегулированными на рабочих местах. Кому-то наша работа не понравилась. Мы решили вести учет поступлений испорченных деталей и полученных дефектов. И я, и Смирнов начали приходить в ночные смены наблюдать за эксплуатацией аппаратов и работой технических надсмотрщиков, никого не ставя в известность об этом. Очень скоро Смирнову удалось увидеть, как в 7 часов утра к столу, где стояла аппаратура БАДОМ, подошел юноша-азербайджанец, студент нашего техникума связи, у которого была преддипломная практика, и азербайджанская девушка-надсмотрщик аппаратов, с которой он гулял. Студент был с отверткой в руках, и, не видя наблюдавшего за ним Смирнова, пододвинул к себе аппарат ловко и быстро залез отверткой между ножек разведчика, напоминает это такая деталь в аппарате БАДО, резко повернув ее внутри. Девушка стояла рядом, она поминутно оглядывалась. Парню был лет 17, а ей не более того. Он схватил второй аппарат и собирался делать то же самое, что и с первым. Смирнов кинулся на парня, заломил ему руки, а девушка в страхе убежала. Пришел главный механик. Арестованного студента забрали в КГБ. Через 12 дней парня отпустили. Нам сказали, что пощадили его молодость, и якобы будут проводить за ним негласные наблюдения весь период его учебы в техникуме. В 1947 году Управление Министерства связи по Азербайджану назначило меня старшим мастером республиканской мастерской по ремонту телефонного и телеграфного оборудования связи. А чуть позже дали ранг уполномоченного Министерства связи для поднятия работы на должном уровне. Через некоторое время я стал начальником этих мастерских. Это был очень характерный случай отношения сторон, представителей юного поколения азербайджанцев и наследников иммигрантов, колонистов из советской метрополии. Я сам хорошо помню, как в 16 лет приступил впервые к работе ученика слесаря по ремонту телеграфной аппаратуры на Бакинском телеграфе. Отец решил продолжить профессиональную наследственность. И меня взяли на телеграф, несмотря на мою очевидную инвалидность. После долгих мытарств мне удалось научиться ходить с палочкой, но хромота была довольно сильной. Главным инженером на телеграфе работал тот самый вредитель, о котором писал Борис Евганов в своих записках. Об этом мне сказал отец, когда однажды случился конфликт между мной и этим человеком. Совершенно копеечный и пустой. Во время обеда на перерыв я играл во внутреннем клубе телеграфа настольный теннис с приятелем. Перебрал пару минут перерыва. Главный инженер вошел в зал и тут же вышел.